Вот скажи мне, пожалуйста, ты видишь призраков? Нет, серьезно, посмотри сейчас вот налево, направо. Не видишь? Я тоже не вижу. А герой нашего сегодняшнего выпуска, ну точнее, герой фильма, о котором у нас сегодня пойдет речь, их видит. Нет, ну если ты, конечно, все-таки видишь призраков, то напиши, пожалуйста, об этом в комментариях, как они там выглядят вообще, чё, как они там вообще. Очень интересно. Ну, как ты уже можешь понять, речь сегодня пойдет о фильме «Шестое чувство». И знаешь, о чем я задумался? Это уже 7-й выпуск, и я до сих пор не могу понять, как тебе удобнее меня слушать. Когда у меня есть заготовленный сценарий со всеми тезисами, полностью прописанными мыслями, все четенько разложено, или когда я просто говорю, а потом вырезаю какие-то факапные моменты, где я затупливаю, типа, вот такие вот. Потому что я могу читать по сценарию, вот, у меня есть листочек рядышком, да, вот, и у меня буквально над носом висит микрофон сейчас, и вот у меня сценарий. Свободу полить за ключ. Так, не то. А, вот. Hey, салют! Меня зовут Крис Картер, и это подкаст «Память о кино», в котором мы с тобой раз за разом окунаемся в сюжет известных кинолент, пересматриваем их и пытаемся взглянуть на них под другим углом спустя года. Все это, конечно же, со спойлерами, мы ведь сюда сюжет вспоминать пришли, поэтому, да, если по каким-то причинам ты не смотрел «Шестое чувство», то могу порекомендовать какие-то другие выпуски этого подкаста. Так, Стас Владимирович, а вы что в дверях стоите так скромно, как не родной? Проходите, присаживайтесь. Спойте нам что-нибудь к выпуску, в конце концов. Вам микрофон включить. И да, вот сегодня мы будем обсуждать «Шестое чувство» М. Найт Шьямалана. И знаешь, у меня довольно странное чувство вызывает М. Найт Шьямалан. Каждый раз, когда я слышу упоминание этого режиссера, я сразу вспоминаю все факапные моменты последних 10 лет его творчества. Потому что, ну, его имя, не сказать, что связано с чем-то хорошим последние годы. Допустим, я ему до сих пор не могу простить факап с киноадаптацией «Аватара. Легенда об Аанге». Но сегодня не об этом. Просто вот, знаешь, когда я вспоминаю фильм «Шестое чувство», я вообще не понимаю, почему оно считается таким великим. Я тебе вот хочу перечислить премии, которые он получил. Давай вот просто пройдемся. Награды. Каннский кинофестиваль 2003 года. Приз за лучший дизайн DVD. Так, это херня какая-то. Премия канала MTV 2000 года. Мужской прорыв года. Хейли Джоэл Осмонд. Это вот мальчик, который играет. Премия «Оскар» 2000 года. Лучший фильм. Лучшая мужская роль второго плана. Лучшая женская роль второго плана. Лучший режиссер. Лучший сценарий. Лучший монтаж. Премия «Золотой глобус» 2000 года. Лучшая мужская роль второго плана. Лучший сценарий. Премия канала MTV опять. Лучший экранный дуэт. Лучший фильм. Лучшая мужская роль. Премия Британской киноакадемии 2000 года. Лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж. Чё? Вы мне, блядь, точно сейчас про «Шестое чувство» говорите, нет? Просто я это могу объяснить как. Фильм, который вышел в начале, в самом начале века, как бы тогда зрители не были слишком уж искушены хорошим кино и хорошими триллерами. По сути, весь фильм ведь он держится на одном твисте, на одном неожиданном повороте. И если ты его знаешь, то у тебя, в принципе, нет желания пересматривать этот фильм, потому что если мы... Давай вот вспомним сейчас просто другой фильм, который держится практически весь на одном только повороте неожиданном, который происходит в самом конце. Фильм, допустим, ну, Мартина Скорсезе «Остров проклятых», да? И вот его круто и приятно пересматривать даже тогда, когда ты знаешь концовку. То есть, как бы, если мы сидим в компании друзей, и кто-то говорит, типа, слушай, давайте посмотрим «Остров проклятых», и кто-то говорит, так вы же его смотрели. А обычно говорят, типа, а, да хуй с ним, давай, типа, я еще раз посмотрю. А почему интересно пересматривать «Остров проклятых» даже тогда, когда ты знаешь концовку? Потому что, помимо оригинального твиста, и то не самого, сказать, оригинального, да, там есть клевая игра Лео Ди Каприо, там есть клевая атмосфера, там вообще, ну, классная режиссура, это блядь, Скорсезе все-таки, да? Там, то есть ты смотришь классные планы, ты смотришь, ты погружаешься в атмосферу вот этих психиатрических больниц, лечебниц. Да, блин, отсылаешься к всем мемасикам, которые были сделаны по мотивам этого фильма с Лео Ди Каприо, да? И, в принципе, как бы «Остров проклятых» прикольно пересматривать, как минимум потому, что, зная концовку, ты пересматриваешь и смотришь как-то все под другим углом, все так интересненько, сразу все какие-то новые грани приобретает. А с «Шестым чувством», ну вот я не верю, что это так. Вот я вот сейчас реально держу в руках диск прям, вот физически прям лапками DVD, да, лицензионный, между прочим, за денежки купленный. Вот. И я не хочу его вставлять в проигрыватель. Серьезно, просто, ну, у меня нет особого желания. Но единственное, что меня толкает на это интерес реально. Типа, сможет ли фильм меня чем-то удивить? Или взгляд у меня какие-то либо новые эмоции, помимо, ну, конкретно этого фильма. Потому что, пересматривая «Остров проклятых», мы, как я сказал, мы можем смотреть над игрой Ди Каприо, то на какую игру мы должны смотреть второй раз и чем восхищаться в фильме «Шестое чувство»? Брюса Уиллиса? Брюс Уиллис, он играет Брюса Уиллиса. Я не понимаю, за что ему MTV, по-моему, да, выдало. А, нет, даже вот, в номинации «Оскара» он не получил лучшую мужскую роль. Он получил лучшую мужскую роль только... Где же? На премии MTV. Пиздец киноделу, да, на MTV, наверное. И получил вот за лучший экранный дуэт. Ну, тоже, собственно, от MTV. И вот вообще, как так получилось то, что прошло 20 лет, и до сих пор многие считают... Хотя, мне кажется, сейчас уже немногие считают, что это классный фильм. Но вот если сейчас заглянешь в топы Ютуба или всяческие различные топы, фильмы с неожиданной развязкой, лучшие триллеры или еще что-то, скорее всего, там будет «Шестое чувство». Но я думаю, что сейчас оно уже там неоправданно находится. Как вообще оно получилось? М. Найт Шьямалан, он родился в Индии, да, как мы можем судить по имени, и уехал учиться в Нью-Йоркскую киноакадемию, насколько я помню. И там он в ходе учебы, в ходе всяких стажировок, он закорешился непосредственно с Брюсом Уиллисом. И в этот момент он написал сценарий, не Брюс Уиллис, Найт Шьямалан, написал сценарий к фильму «Стюарт Литтл». Вот. И Брюс Уиллис помог ему продать этот сценарий. Так Шьямалан получил какую-то небольшую денежку и немножечко известности в узких кругах, потому что, ну, его первый фильм, который назывался «Яростная молитва», не сказать, что был сильно известен. Он настолько неизвестен, что о нем нету даже странички на Википедии, но я смотрел отрывками на Ютубе, ну, такое себе, если честно. То есть не сказать, что капец как известно. Кстати, вот написано, что 2,5 миллиона ему заплатили за сценарий к фильму «Стюарт Литтл». Ну и вот, собственно, там он закрещился с Брюсом Уиллисом, и, видимо, как бы Брюс после фильма, снявшись в его фильме «Пробуждение», все-таки нашли денежек у инвесторов, у студий, и Шьямалану выделили 40 миллионов, и вот он снял «Шестое чувство». И собрал в кинотеатрах в совокупе, вместе, по-моему, с продажей DVD, чуть больше полумиллиарда. По-моему, даже сейчас скажу точную сумму. Сборы 672 миллиона 806 тысяч 292 доллара. Да хуя, я бы сказал. Вот. Неплохой такой выхлоп, да, я считаю, как бы инвесторы тоже такие, типа, прикольно, давайте дадим ему еще денег. Пускай снимет еще какое-нибудь гениальное кино. Но мне кажется, все кинокритики так или иначе, или вот все в студии, они как бы немножко понимали то, что, ну, это просто везение какое-то или еще что-то. Но бабок ему выделили, и не раз, и все последующие фильмы у него были только, блядь, хуже, хуже, хуже и хуже. И до сих пор, по-моему, до того, пока он не снял «Сплит», многие говорили о том, что он так и не переплюнул за все годы свое вот это вот «Шестое чувство», которое как бы, ну... Явно я вот сейчас, не включая его в DVD-проигрыватель, считаю уже посредственным. Поэтому, не знаю, давай посмотрим все-таки фильм еще раз. И вдруг мое мнение поменяется. Вдруг я действительно вот сейчас досмотрю фильм и скажу, что вау, это вот, это крутая картина, я был неправ. Ее до сих пор можно пересматривать, даже если ты знаешь концовку. Что ж, поехали. Думаю, ни для кого не секрет, что проблема фильмов Шьямалана, снятых по его сценарию, в том, что это все фильмы одной идеи. Хорошей идеи, кроме которой, к сожалению, больше ничего-то, собственно, и нет. Я не смотрел всех его фильмов, но даже если судить по отзывам какого-нибудь ностальгирующего критика, который вообще-то не является для меня истиной в последней инстанции, но даже он, проходясь по всей фильмографии режиссера, выдвигает тезис о том, что задумка у большинства фильмов классная, но за ней ничего особо не стоит. Как и, собственно, в фильме «Шестое чувство», который одним из первых понес гордое знамя этой голой идеи. Ну, это ведь действительно классная задумка. Только послушай. Филадельфия. 8-летний парнишка Коул, воспитываемый заботливой матерью-одиночкой, растет очень замкнутым и тревожным. Мать, конечно же, переживает за сына. Она видит, что Коула постоянно что-то пугает, но он не идет с ней на искренний разговор и не говорит о причинах своего страха. Мальчику решается помочь доктор Малькольм в исполнении Брюса Уиллиса. Малькольм – опытный детский психолог, чей опыт в работе с детьми признан всем штатом. Для доктора Малькольма мальчишка Коул становится принципиальным пациентом, потому что когда-то давно Малькольму не удалось спасти другого мальчика с подобными симптомами, из-за чего тот застрелился в квартире доктора, но перед тем нанес ему пулевое ранение в живот. В итоге Малькольм отчаянно и самоотверженно пытается выйти на контакт с парнишкой, и со временем у него все-таки выходит подобрать ключик к доверию ребенка. Ввиду чего Коул делится с доктором, что он повсюду видит призраки давно умерших людей, которые по каким-то причинам не смогли обрести покой. Доктор, уже собравшись ставить диагноз шизофрения, все-таки убеждается в правоте своего маленького пациента и теперь пытается помочь парню примириться с мертвецами. При очередной беседе Коул говорит доктору, что эти мертвые люди ходят повсюду, но они не понимают, что они мертвы. Якобы они видят то, что хотят видеть, а не то, что их окружает на самом деле.
Я открою тебе свой секрет.
Хорошо.
Я вижу мертвецов.
Во сне? Что наяву? Мертвецы лежат в могилах, гробах.
Они везде ходят, как обычные люди. Они не видят друг друга. Видят только то, что хотят. Они не знают, что уже умерли.
Ты часто их видишь?
Все время. Они есть повсюду. Вы никому не откроете мой секрет.
Нет. Обещаю.
Вы останетесь, пока я не засну.
Конечно.
Малькольм, видя, что ребенок уже совсем в отчаянии, советует ему не бежать от мертвых людей и не прятаться, а попытаться их выслушать. Благодаря чему отважный 8-летний Коул берет себя в руки и решает все-таки начинать выслушивать и контактировать с призраками. И они оказываются совсем не страшными. Коул помогает некоторым из них выговориться, чтобы те могли уже спокойно перейти в другой мир. И вот знаешь, что самое прикольное? Я тебе сейчас вот пересказал практически весь сюжет. Серьезно, почти весь хронометраж без последних 5-10 минут. Там больше ничего особо не происходит. Но я при всем при этом совсем не заспойлерил тебе фильм. Вот без шуток. Все изложенное выше, в более кратком варианте, написано в описании фильма и даже на обратной стороне диска. Единственный спойлер в том, что... Внимание! Доктор Малькольм... Тоже призрак. Который, собственно, ходил, лечил мальчика, но не осознавал того, что он сам давно умер. И что никто, по сути, кроме Коула-то, его и не видит. Вот, блять, ради этой, безусловно, конечно, мощной фичи, но ты смотришь весь этот скучнейший фильм. Знаешь, я где-то читал, что Брюс Уиллис попросил у Шьямалана всего половину своего стандартного гонорара. Типа вроде как по дружбе, но я не удивлен, за что ему платить в этом фильме, то есть как бы, это Брюс Уиллис. Его стандартный гонорар подразумевает, что он будет с пистолетом карабкаться по вентиляционной шахте, а тут он просто полтора часа сидит и в кресле разговаривает с ребенком. Притом не сказать, что там супер какой-то мощный диалог у них выстраивается или какие-то сложные структурные схемы. Нет, это просто монотонный, спокойный, приглушенный диалог детского психолога с мальчиком. Все. За чё, блядь, их номинировали на всякие Оскары, хуёскары? Я вообще не понимаю. Реально, весь фильм Брюс Уиллис просто ходит в своем плаще, листает иногда тетрадочку, молча, ни с кем не разговаривает, потому что это обусловлено сценарием, разговаривает он только с 8-летним мальчиком. И все, на всех, вот просто на их диалогах построен весь фильм. Бюджет 40 миллионов долларов. Да, для того времени, даже для того времени, это небольшой, абсолютно небольшой бюджет для какого-то голливудского кино. Но я напомню, блядь, 5 годами позже Джеймс Уан в 40 раз дешевле снимет первую «Пилу». И там люди тоже разговаривают. Там много людей разговаривают. Но там при всем при этом происходит еще что-то. И вот этого я не понимаю. Типа, где? Я смотрю фильмы, я не вижу в кадре 40 миллионов долларов. Вообще. То есть, как бы, там призраки-то, они даже не нарисованы там нигде. Это просто люди с гримом ходят. И вот даже зная концовку, опять-таки, я думал, что это будет хотя бы немножечко работать, как это работает с «Островом проклятых». Когда ты смотришь фильм, зная концовку, ты смотришь ее под какими-то другими разными гранями. И видишь, как-то по-другому перед тобой раскрывается фильм. Как когда ты пересматриваешь «Бойцовский клуб», да, то есть как бы ты, уже зная концовку, ты смотришь на него по другим ракурсам. Тут нет, абсолютно. Тут просто, зная концовку, пересматривая фильм, ты видишь миллион тысяч сюжетных дыр. Начиная с того, что доктор Малькольм стал мертвым, короче, потому что его убил вот этот вот его пациент, который в него стрелял. Просто Малькольм думал, что он выжил и пошел дальше работать. Но на самом деле нет, та рана была смертельна, и он умер. Но суть в том, что с событий выстрела в Малькольма до событий его работы с мальчиком прошел год. Что на протяжении года делал этот призрак, непонятно, где он шлялся, что... Почему он ходит, он заходит домой, он пытается контактировать с женой, он думает, ну, жена не обращает на меня внимания, наверное, она обиделась. Блять, серьезно. Ладно, жена, окей, типа, в продуктовый ты зашел, ты каким, блядь, чертом ты вообще не осознаешь, что ты призрак? Ты серьезно, с тобой разговаривает только один мальчик 8-летний, то есть, как бы, для тебя это в порядке вещей, в норме, как бы, да, в жизненной, что ты вообще, типа, не можешь понять, умер ты или не умер. Вот этого я не могу понять. Единственное, кто заслуживает в этой фильме действительно внимания и чьей игрой действительно стоит восхищаться, это женщина, сыгравшая мать Коула, которая... И там есть две сильные сцены в фильме. Одна идейная, которую круто было бы раскрутить, а вторая эмоциональная, актерская. Вторая — это сцена буквально перед финалом фильма, где Коул все-таки решает пообщаться с матерью в машине, рассказать ей свою тайну и говорит, что он общался с умершей бабушкой и что та гордится своей дочерью, то есть его мамой. Из-за чего, то есть как бы посмотреть, как на это просто реагирует мама Коула, это, ну вот это того стоит, да, согласен. А первая сцена, которая заслуживает внимания, которую стоило бы раскрутить как-то вообще более подробно и таких моментов побольше бы, это там, когда Коул сидит в школе на уроке истории, и учитель истории спрашивает у детей, говорит, а вы знаете, что происходило в этом здании много-много лет назад? На что Коул как бы решает поднять руку и говорит, да, я знаю, тут убивали людей. Люди молили о помощи, а их тащили связанными за веревки, а потом вешали. На что учитель такой, типа, воу, Коул, ты что несешь, типа, какой убивали? Тут когда-то был суд. Ну, собственно, как бы мы как зрители понимаем, что, ну, парень прав, да? То есть, как бы, ну да, окей, здесь был суд, и он видит здесь мертвых людей. Все сходится. Почему у доктора как бы не хватает механизма в голове? О, у доктора, у учителя, у него не хватает каких-то серого вещества, сложить 2 плюс 2 и понять, что, а, ну да, слушайте, может быть, да, все-таки. Здесь убивали людей. Это же был суд, блядь, много лет назад, где, как правило, судили, линчевали и убивали и отправляли на эшафот сразу же возле здания суда, вот это вот все. Ну и собственно, вот, типа, это весь фильм, вот без шуток, это, блять, весь фильм, все, что я пересказал, вот эти вот диалоги, а потом мы выясняем вместе с героем фильма, что он призрак, мы такие, божечки, ты мой, и он тоже, божечки, ты мой, И думаете, нам показывают после этого, как поменялась жизнь Коула, когда он начал разговаривать с призраками, стало ему лучше, не стало лучше? Как вообще, что стало с самим Малькольмом? Что стало с его женой? Вообще, как она продолжила жить? Нет, у нас 4 персонажа, по сути, грубо говоря, и нам просто обрывают сюжет на том, что Малькольм узнает, что он призрак. Все. До свидания. Самый продаваемый фильм на DVD в начале 2000-х. Я вообще, блядь, не понимаю, почему. Ну, как ты можешь уже понять, лично я считаю фильм «Шестое чувство» необоснованно вознесенным критиками и зрителями куском дерьма, который подарил Шьямалану охуительный лимит доверия со стороны продюсеров, и который он подрывал практически все последующие годы своей карьеры. Просто потому, что огромные сборы в кинотеатрах и многочисленные премии замылили глаза режиссеру, из-за чего он так и не смог увидеть допущенных ошибок и вследствие как-то их проработать в будущих работах и сценариях. Я же перед тем, как попрощаться с тобой, хочу сказать огромное спасибо, что тебя хватило на весь этот выпуск. Я в очередной раз попрошу тебя поделиться со всеми близкими друзьями, кому интересно слушать о кино. Если что, я теперь есть в Apple подкастах. А мы с тобой очень скоро услышимся.